Вторая песнь, глава 5, текст 10. Комментарий длинный, так что настройтесь внимательно, чтобы не потерять нить, суть. Нанринам таватачапи ядхамам прамха вишибхох ави гьяна парам матта. Это ват вам, я то химе. Комментарий, перевод и комментарий его божественной милости Чебхактиванта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада и Джай. Да. Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, ибо пока человек не постигнет личность Бога, высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния. Комментарий. Когда говорят о логике колодечной лягушки, имеют в виду, что лягушка, чье жизненное пространство ограничено стенками колодца, не способна представить себе размеры и глубину гигантского океана. Если такой лягушке сообщить о гигантских размерах океана, то сначала она не поверит в его существование. А если ее все-таки удастся убедить в том, что океан существует, несчастное создание будет пыжиться, стараясь представить себе его размеры, пока не лопнет, так и не узнав, каков же океан на самом деле. Подобно этому ученые-материалисты подвергают сомнению существования непостижимой энергии Господа, пытаясь измерить его с помощью своих лягущих мозгов и научных достижений. Но в конце концов просто умирают, как эта лягушка, так и ничего не добившись. Иногда люди, лишенные знания о Боге, принимают за Бога или его воплощение могущественного с материальной точки зрения человека. В самом лучшем случае человек, разделяющий такие материальные взгляды, может счесть Богом Брахмаджи, высшее живое существо во Вселенной, продолжительность жизни которого ученые-материалисты даже не в силах себе представить. Какая у него продолжительность жизни?
311 миллиардов.
Триллионов.
На триллион 640.
40 миллиардов. 40 миллиардов жив. Да. Даже один день Брахмы – это запредельно. 6 миллиардов 600 миллионов сутки его. Так. А? Ну, его жизнь так состоит, да. Так, это вот. Это мы говорили. В самом. Так, положите. Так. Я забыл, где, значит, так. Из самого достоверного источника знаний Бхагавадгиты 8.17 мы узнаем, что день и ночь Брахмы длится сотни тысяч земных лет. Колодечные лягушки не могут поверить в то, что можно жить так долго. Но человек, постигший истины, изложенные в Бхагавадгите, признает существование великой личности, которая создает все многообразие Вселенной. В богооткровенных писаниях говорится, что Брахма же это этой Вселенной моложе других Брахм, управляющих бесчисленными Вселенными, которые находятся за пределами нашей, но ни один из них не равен личности Бога. Нарададжи – одна из освобожденных душ. Он получил свое имя уже после того, как достиг освобождения. До этого он был сыном простой служанки. Резонно спросить, почему Нарададжи не знал существования Верховного Господа и ошибочно принял Брахмаджи за Всевышнего. Освобожденные души не могут ввести в заблуждение такого рода ложные представления. Так почему же Нарададжи стал задавать вопросы, словно обыкновенный человек со скудным запасом знания? Арджуна, несмотря на то, что он является вечным спутником Господа, тоже был введен в заблуждение. И Арджуну и Нараду вводит в заблуждение сам Господь, делающий это для того, чтобы живые существа, еще не достигшие освобождения, могли узнать истину и получить знания о Господе. Сомнения о всемогуществе Брахмаджи, возникшие в уме Нарады, урок для колодечных лягушек. готовых принять за личность Бога кого угодно. Господь неизмеримо могущественен не даже такой великой личности, как Брахма, не говоря уже об обыкновенных людях, выдающих себя за Бога или Его воплощение. Всевышний всегда остается Всевышним. И, как мы уже не раз говорили в своих комментариях, ни одно живое существо, даже если оно занимает положение Брахмы, не может претендовать на тождество с Господом. Обычай поклоняться великому человеку после его смерти, как Богу, не должен вводить нас в заблуждение. Многие цари ни в чем не уступали Господу Рамачандре, царю Айодхи, но ни одного из них Богооткровенное Писание не называет Богом. Чтобы быть Господом Рамой, еще недостаточно быть просто хорошим царем. Но чтобы называться Верховным Господом, необходимо быть такой великой личностью, как Кришна. Рассмотрев личные качества тех, кто принимал участие в битве на Курукшетре, мы увидим, что Махарадж Юдхиштхира был не менее благочестивым царем, чем Господь Рамачандра, и более высоконравственным, чем Господь Кришна. Вот это интересный момент, да? Что Кришна менее высоконравственный, что какой-то безнравственный, да? Чем даже обычный материалист. Это вот мы как раз и этот, как бы, гвоздь программы, вот этот. Когда Господь Кришна попросил Махараджу Кришхиру солгать, тот отказался. Вот, Кришна получается безнравственный, но он просит солгать. А нравственный говорит, я не буду врать. И он получается более высоконравственный. Мы посмотрим, что это все в кавычках, Прабхупада говорит. Это мы как раз поймем, в чем здесь подвох. Однако это еще не значит, что Махараджу Кришхиру можно поставить на один уровень с Господом Рамачандрой или Господом Кришной. Великие авторитеты считают Махараджу Кришхиру благочестивым человеком, а Господа Раму и Кришну они признают личностью Бога. Следовательно, Господь всегда отличен от живых существ, и идея антропоморфизма неприложима к Нему. Господь всегда Господь, и обыкновенные живые существа ни при каких обстоятельствах не могут быть равны Ему. Вот. Сейчас чуть-чуть поговорим об этом. Так. Еще раз текст я прочитаю и разберем эту тему. Сперва скажу, что именно будем разбирать, потом разберем. Так, текст еще раз. Все, что ты сказал мне, соответствует истине, ибо пока человек не постигнет личность Бога, высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния. Можем тогда не понять, кто с кем говорит здесь, да? И вот это 10-й текст. И это общение Господа Брахмы с Нарадой. Нарда задает вопросы Господу Брахме. И Прабхупада говорит, что он освобожденная личность. Освобожденная, значит, он не перепутает никогда живое существо с Господом. И он, тем не менее, тут задает вопрос Брахме, кто ты такой? Ты верховная личность Бога? Это 10 стихов я прочитал там. Он к нему обращается, когда ему говорит, ты с большой буквы, что он, значит, имеет в виду, ты верховная личность Бога. Ну, ты, наверное, самодостаточный, что как паук, который плетет паутину и берет энергию из себя. И мы как живые существа не имеем энергии. Мы пользуемся только энергией Господа. Если бы мы имели энергию, это нам бы она принадлежала. Мы бы тогда не потеряли тело, разум. Разум тоже Господь дает. Он может дать его, может забрать, да? И вот, мы не собственники никакой энергии. Мы только ею можем пользоваться. И у нас выбор, как ею пользоваться. Если мы ею пользуемся благочестиво, тоже эгоизм, просто получим по карме за поступки. И греховно пользуемся, просто будем какие-то страдания получать.
То есть мы сами ее не вырабатываем?
Мы не собственники этой энергии, да. И вот, и у нас выбор не заключается в том, чтобы греховно жить или благочестиво. Это как испражнения мокрые или сухие. Понимаете, да? Можно сказать, райское положение разве относится к сухим испорожнениям? Это же великое наслаждение. Страдание для души, что в аду, что в раю, одинаково. В чем страдание для души? Она не знает, кто она, и она не имеет отношений с Богом. Вот, разрыв отношений с Богом является для души страданием. И вот эти иллюзия, когда, что она хочет заткнуть вот эту дырку в форме отсутствия Бога в сердце какими-то наслаждениями, греховными или благочестивыми. И в этом нет выбора у живого существа между греховными и благочестивыми поступками. Это все карма, это все иллюзия. Мы не осознаем никогда себя, совершая даже самые благочестивые поступки, которые бескорыстны даже, но не для Бога. Как раз может выбор сделать только тот, кто имеет знания, кому подписаны дороги. Даже ошибочно никто не может выбрать Бога по определению. Это лабиринт, из которого не выйти случайно. За вечность даже не выйти. Это надо осознанно посвятить жизнь Богу. И вот этой энергией, которой мы пользуемся, тело и все, что у нас приходит по судьбе, мы должны это посвятить. Не отказываться от этого, а посвятить это во имя себя, даже не во имя Бога. Богу посвятить все. Но мы получим отношения с Богом. Вот, это момент. Мы сейчас поговорим о том, что здесь вот как раз, что в стихе говорит, пока человек не постигнет личность Бога, высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния. Это Брама, он говорит, что ты пока Господа не постигнешь, ты будешь в иллюзии думать, что мои деяния, когда я создаю Вселенную, это необыкновенные, что ты перепутаешь вот это. И вот, получается, мы должны понять, что не постичь самому Господа, личность Бога не постичь. Нету потенциала у души постигать Бога. У него только есть потенциал выбрать. Я сейчас твой и служу для тебя. И постижение происходит, что Господь отвечает на наше служение. И Он себя только может дать, показать и дать способность увидеть. Мы имеем определенный разум в соответствии с теми желаниями, которыми мы хотели наслаждаться. Если нам дать разум, который... как у собаки, мы не сможем наслаждаться как человек. И наоборот, дать нам разум, как у Брахмы, нам будет очень большое несчастье. Мы понимаем, что Брахма понимает, что это примитивное, вот это то, что мы живем, как. А другого нету. Правильно, да? Хоть дай ему миллиарды, Брахма, другого сознания, да? И вот, мы вот этот момент поразберем. Сейчас я сперва вот это озвучу момент, кто такой Брахма и кто такой Нарада. Я надеюсь, что мы знаем все это, да? Брахма — это живое существо просто. Такое же, как мы. Но оно имеет определенное положение за свои какие-то заслуги. Это губернатор тоже. Не так, что он что хотел, делал и получил положение. Это наделяет Господь таким положением, да. Есть два вида брахмы. На этом положении есть брахмы, которые преданные Господу, есть, которые не преданы Господу. Они осознают Бога, и тот, и другой. С этого положения они все осознают Бога. Но кто-то предан ему, кто-то не предан. Вот. Это мы должны понять. Кто такие, которые преданы, и кто такие непреданные? Как это понять? Мы все когда-то пришли сюда, в этот мир. И первое положение, которое живое существо получает в этом мире, какое? Брахма, да. Мы все были брахмами, величайшими творцами Вселенной. Здорово, да?
Непреданными.
Ну как мы могли быть тогда преданными, если мы сейчас не преданные? Понимаете, да? Если мы были бы преданы тогда, да, извините, мы бы...
Сначала мы были преданы?
Нет,
потом
нет.
Потом не преданы?
Нет, мы никогда не были преданы. Вот. Как может быть Брахма не преданный? До этого он был преданный и приходит на положение Брахмы с такими мозгами... Подождите, не перебивайте. И как он может быть в прошлом преданный? Как... Бхагавад-гита говорит, что нет потерь на этом пути. Понимаете, да? С Господом не может быть отношений временных и бывших. Если они только начинаются, просто это я оставил на десерт, вот это понимание, но раз это сейчас возникло, давайте я поговорю, чтобы не интриговать. С Господом невозможны отношения временные и бывшие. Если мы только начнем их сейчас, они всегда будут только продолжаться, неразрывны. 18.66 стих, помните такой, кто-то читал Бхагавад-гиты? Он говорит, предаешься мне, я избавляю тебя от всех грехов. Я сейчас как бы, ну, маленько сейчас все наоборот делаю, раз такой сценарий пошел. Я концовку сейчас уже сейчас в начале говорю, а потом тогда развитие. Концовка такая, что мы не можем обрести Бога, пока сами не предаемся Ему. Он себя сам должен нам дать. И Он говорит, что когда ты мне себя вручаешь, я отвечаю взаимностью. Господь, когда входит в сердце, только тогда, когда мы вручаем себя Ему. И после этого никогда, ни при каких обстоятельствах не может разрывать. Даже мы греховный поступок совершим. 9.30 стих Бхагавад-гиты. Кто имеет Бхагавад-гиту, почитайте. Там говорит, Он садху, Он святой. Даже если Он совершит самый отвратительный поступок. Почему? Потому что Он полной решимости идти ко мне. Вот. Он не приходит в сердце тому, кто не посвятил ему свою жизнь, идя по этому пути. Но когда он приходит в сердце, все, он хозяин в этом сердце, потому что тот себе отдал, он говорит, я твой слуга, ты мой хозяин. И тогда что он делает? Даже мы забыли про Бога, совершили непонятно что. Он никогда не оставляет нас, он помогает нам ошибку исправить, и из этой ошибки будет урок, который выше, чем любое даже наслаждение. Понимаете, да? Не будет греха, не будет страданий от наших ошибок. Будет исправление. Потому что тот, который посвятил жизнь Богу, он не делает намеренно глупостей. Он может по ошибке, по привычке, по незнанию какому-то. Ладно, это вот этот момент. Хорошо. Мы поняли, что итог такой, что нужно вот эта личность Бога непостижима просто ценой наших усилий. Вот йоги медитируют на сверхдушу. Ничего. Видеть сверхдушу – это аспект Господа. Это не полное Его проявление. Невозможно войти с Господом в отношения без Его желания. Понимаете, да? Это же взаимность. Любовь – это взаимность. Никто не женится так, что «а я выбрал, заплатил и все». А та узнала невеста, что ее уже купили, она уже жена теперь. Нет, это идет взаимность, тем более с Господом. А так это если не любовь, а рабство. Понимаете? Господь не может живое существо. Будь мой слугой. Слуга – это проявление любви, это не рабское положение. Ну, ладно, это мы сейчас поговорим. Это мы про то, что два вида преданные и непреданные брахмы. Каким образом они сюда попадают, живые существа, описано в Бхагавад-гите, опять же, в той же 14.27 Прабхупада в комментарии говорит, что у всех живых существ, которые еще не обрели любовь, преданность к Кришне, Богу, у них есть у всех склонность эксплуатировать материальную энергию. Это последний текст 14 главы. И он говорит, до тех пор, пока они не предаются Господу, не обретает любовь, склонность это не уйдет. Но когда они предаются, склонность это пагубная, она уходит. Почему склонность есть? Живое существо, которое не имеет любви, оно все равно хочет счастья. Не хочет служить тот, вы разве кто-то хочете служить кому-то, кого вы не любите? А кого вы любите, вы естественно хотите служить. Дочке, маме, жене, мужу, другу. Просто мы называем это не служение, а дружба, любовь. Правильно, да? Но это, по сути, если уберите аспект служения, то это будет эксплуатация. Понимаете, да? Что я люблю, но мне все равно на его желание. Это да, наш любимый Тарсунов Олег Геннадьевич Дардхама Прабу. Он говорит, люблю курочку под соусом. Тоже любовь. Но разве мы, спрашиваем у нее, как ей чувства, какие у нее чувства, когда ее убили и скушали, правильно, да? Вот, это не любовь. И когда мы в отношениях нам все равно на того, с кем мы отношения. Просто говорит, я люблю, но я хочу, чтобы он делал то, что я хочу. Вот и все. Это, и потому что, как это, одна девочка держит птичку в клетке. И один у него дяденька спросил, ну а что ты ее в клетке держишь? Говорит, потому что я ее люблю. А что ты ее, ну-ка, нет уж. Она, ну-ка, улетит, потому что. Ну, я ее люблю, и потому я ее не отпускаю. Правильно? Из любви я ее держу в неволе. Правильно, да? Вот. Господь не такой. Он дает свободу. Хочешь – служишь, хочешь – не служишь. Вот. Вот это положение у живого существа. И когда мы сами выбираем, мы можем сейчас получить освобождение, отношения с Богом, и можем привлечь и сказать, а теперь я хочу уже занять положение Брахмы, как служение тебе совершить. И будет это положение Брахмы уже преданный. Правильно все? У нас Господь Брахма, он преданный. Он это делает как служение Господу, а не как возможность наслаждаться, эксплуатировать материальную энергию. Это мы маленько поговорили про два вида Брахмы. Да? Есть Нарада, который задает вопросы. Он играет роль того, кто, кого создал, ну как бы не создает Брахма тела, эти сами души. Он создает вот эти тела, в которые могут входить души, формы жизни. И он один из детей Брахмы, и он освобожденная личность. И ее тоже невозможно узнать. Вот здесь комментарий Прабхупада говорит, что путают Господа Рамачандру и Юдхиштхиру, что они оба благочестивы, но один Господь, а другой просто царь. И даже Кришну никто не может узнать. Он был на Курукшетре, и никто не понимал, что он Господь, кроме тех, кто его любит. Несколько человек только его любило, и они понимали, что это Верховная Личность Бога. Вот, через отношения. А если человек не имеет отношений с Богом, он увидит Брахму и скажет, что это и есть Верховная Личность, такая запредельное могущество, да? И придет перед ним, встанет Кришна, и он скажет, ну, человек обычный, просто и все. Это, говорится, преданный всегда увидит своего господина. Как собака узнает своего хозяина в любой одежде. Вот. И одно дело, даже не просто Господа живое существо не может узнать, отличить его от простого живого существа. Даже преданного Господа человек не может отличить, вот такого, как Нарада, освобожденной личностью, он не может отличить. Если придет сюда Нарада, мы тоже не узнаем его. Понимаете, сколько историй было? Прабхупада дает лекцию. Ученики рассказывают истории. За его присутствие на земле много раз приходил на лекции Нарада. Иногда он приходил, что киртан был, и все не поняли, почему такая атмосфера. Слишком, ну, просто, ну, обалдели все отчасти. И они спросили, что за атмосфера? Говорит, а что, вы не видели? Нарада с нами танцевал. Они говорят, как? Потом была ситуация, это недавно слушал. Ученик Прабхупады рассказывал. Кажется, Индрадюмна Махарадж. Идет лекция Бхагаватам, Прабхупада читает лекцию. И заходит пьяный парень на лекцию. И смотрит на присутствующих, улыбается. И на Прабхупаду смотрит, тоже улыбается. Прабхупада перестала лекцию читать. И смотрит на него, тоже улыбается. Мило улыбается. И они оба улыбаются. Тот пьяный улыбается и Прабхупада. И они понимают, что Прабхупада перестал лекцию читать. Значит, тот мешает. И, ну, встали ученики Прабхупады, под ручку взяли. Ну, надо вывести пьяненького паренька. И они вывели его. И потом задали вопрос. Ну, Прабхупада, а что, почему вы улыбались так по-доброму на него? Он говорит, а что, вы не узнали, это же Нарада. Вот, они говорят, ничего себе, а как так? Вот, это как рыбак, рыбака увидит издалека. Не может увидеть освобожденную личность, если он сам не освобожденный. Понимаете? Сколько, ну, и Нарада может принять положение не пьяного паренька. Правильно? Почему это объясняли? Они говорят, почему он пьяный? Он от любви пьяный. Он такой невменяемый, как это, не от мира сего. Вот. И даже преданные, которые достигают любви, они притворяются такими серьезными, интервью на Махараджа всегда задерживали в аэропорта, в аэропортах, ну, спец какой-то контроль, потому что эти, ну, которые смотрят службу безопасности, они как по физиогномике там, они понимают, что личность непредсказуемая, потому что по нему нельзя понять, что от него ожидать, потому что по их стандарты он подходит под опасного, потому что он непредсказуемый. И они, один его потом сказал, говорит, почему меня подвергают особому контролю? И один из службы, который говорит, да вы просто, ну, счастливы, это сбивает всех с толку, потому что в таком возрасте быть счастливым, безмятежным, это подозрительно, значит, вы какой-то сумасшедший, опасный человек. И что он начал делать? Он начал искусственно, вот такой, типа, проблема, приходит, где осмотр, такой, серьезный, грустный, там, или в гневе. Да, это свой, нормально, проходите. Это обычный материалист, да, нормально. А если ты счастливый, духовный, все, это что-то не от мира сего, какой-то не знаем чего. И вот, получается, Нарда может играть любого человека, да. Я к тому, что мы даже если встретим кого-то, мы не узнаем в них особые личности. Кто, ну, Прабхупада – это очень особая личность. Но кто узнавал-то в нем определенную личность? Сейчас учителя только понимают, что мы еще даже до конца не поняли, насколько величие Прабхупады. Понимаете, да? Они говорят, мы понимаем, что мы не понимаем его величия, что его величие запредельное, что такие близкие отношения, что он мог диктовать Кришне условия. Понимаете? Кришна говорит, нет, ему пора уходить, все, умирает преданный, он в больнице, ну, все, прощаются с преданным. Сейчас маленькая спонтанно говорю ситуации, чтобы мы поняли, что за личность, которая комментировала Бхагаватам. И вот они прощаются, ученик Прабхупады уходит, а он в медитации Прабхупады. И потом он выходит, говорит, забираем его и уходим. Говорит, интересно, умирает человек, какой мы забираем? Говорит, я договорился с Кришной. Он говорит, интересно, как вы договорились с Кришной? Он говорит, я ему говорю, мне он нужен. Ну, Кришне говорю, он нужен мне, оставь его. Он говорит, ну как нужен? Пришло просто время, пришло время ему оставить этот мир. Ну, у всех срок. Он говорит, он мне нужен. Да как нужен тебе? Я тебе дам столько людей, которые тебе помогут твою миссию выполнить. Вообще не проблема, ты справишься без него. Нет, он мне нужен. И Кришна говорит, забирай. Все. Он вопрос с кармой решает любого человека. Такой ученик, такой слуга. Понимаете, да? Запредельные вещи. Потому что Кришна, он не вмешивается в судьбу простого человека. Вообще не вмешивается. И даже если ему предается, все равно он есть ситуации, но он сопровождает его в этих ситуациях. Понимаете, да? А тут такой, который говорит, а даже нарушив вот этот закон просто, который, ну, вот он может его нарушить по воле своего преданного особого. Ну ладно, тогда мы поняли к тому, что за Нарада, да, такая личность. И он играет, соответственно, ну, обусловленное живое существо, которое не понимает, кто перед ним. Такой брахма сидит, говорит, а ты кто такой? Ну, ты Господь или кто-то еще более великий над тобой стоит? Да. И вот, получается, мы не можем сами ни Бога понять, пока мы не слуги Бога, не преданного увидите, пока мы сами не преданные, да? Угу. И вот здесь в комментарии Прабхупада говорит, что невозможно материальным сознанием измерить запредельные вещи. Даже бесконечно. Не духовное, вот это, аспект Кришны, а просто бесконечную Вселенную. Даже не Вселенную, а космос, вот этот вот, Брахман. Он говорит, Прабхупада здесь, про ученых, которые у них сознание колодечной лягушки. Кто это, если пришел, про это речь была в комментарии, что лягушка, она меряет все с тем, что она видела. Вот она выросла в колодце, и она думает, что это самое большое, что есть, и это единственное. А потом говорит, нет, это еще. Ей говорит, что-то есть другое. Материалисту, ученому, говорит, знаешь, что-то не только есть то, что ты видишь здесь, еще есть то, что ты не видишь, и гораздо больше и могущественнее, чем ты можешь представить. Он говорит, я не верю в это. Правильно? И он говорит, что лягушка не верит. И даже, говорит, если этой лягушке вы докажете, и она поверит, что есть что-то, но она не сможет представить, она будет выжиться и лопнет, да? И вот. И это примерно аналогия, которую я приводил где-то сколько-то времени назад. Есть градусник, который замеряет тело. Сколько у него градусов там? От скольки до скольки?
34-42.
Да, в новых 35-42. Почему 35, я не знаю. Как будто меньше уже смерть. Я мерил, у меня неделя была 34-34-2. Ничего, нормально. Но не было меньше градусника, потому что непонятно, может, вдруг у меня 33 было. Но по идее, зачем 34-42? Температура же есть же, существует и больше 42, и меньше 33, да, существует. Но это градусник для того, чтобы понять, что в этом промежутке температурном только живое существо может жить в теле, правильно? Там смерть будет. 43 градуса, смерть 33, да? Что это значит? Это, если аналогию привести к сознанию человека, который имеет сознание вот этого градусника, в котором он только может жить в режиме, вот сознание примерно вот это, не значит, что ничего не существует, что я не понимаю, понимаете, да? Просто я это не понимаю, ограничен вот этими градусами. И выше градус смерть, ниже градус смерть. И для живого существа, если дать ему знание вот это, которое запредельно вот этому материальному, наступает смерть. Чему? Материальному сознанию. Понимаете, да? Человеку дать духовное сознание, умирает материальное сознание. Что значит умирает сознание материальное? Ему становится это все неважно, пресно, даже противно, примитивно, материально. Потому что он уже видит запредельное. Даже, я не знаю, что сравнить там, не знаю, дать человеку камень и золото, кусок. У него какой-то красивый камень, ну, булыжник. Дать ему такого же размера золота, он откажется от булыжника, да? Но это так, я спонтанно, да? Что неинтересно примитивное, потому что он видит запредельное. И что, почему Господь не дает вот такой разум, который, ну, с которым мы способны увидеть его и понять, что здесь ерунда, зачем за все это, какой смысл в этом всем, что мы держимся за то, что причинит нас как раз страдания, да? Он не вмешивается в нашу свободу выбора. Если он даст нам разум, который как у Брахмы, он совершит насилие, потому что у нас есть желание наслаждаться, а если дать нам градус выше сознания, мы уже смотрим на это как на примитивное. Он вмешался в нашу свободу выбора. И он говорит, вы должны сами решить, что вы хотите. Если хотите со мной отношения, откажитесь тогда от сознания примитивного. Откажитесь от всего, от желаний примитивных. Не от деятельности самой, а от мотивов, которыми мы движимы во имя этой жизни. От мотивов. Не надо отказываться ни от денег, ни от здоровья, ни от семьи, ни от работы. Именно для чего я живу, определяется мое сознание. Если я хочу отношений с Богом, тогда я должен и мерить категориями вот этими вечными. Мы меряем просто категориями и временем этой жизни. То, сколько нам на эту жизнь, чтобы пришло. На старость что-то кто-то откладывает, да? На смерть откладывает, да? Ну, кто меряет категориями, чтобы такой, надо позаботиться о следующей жизни. Скажет, что, дурак, что ли, полный? Правильно? Отложись себе на, ну, как бы в банк, чтобы тебе на старость схватило. А он говорит, а где банк, который мне в следующей жизни поможет? Он говорит, ты дурак, ну, как, ну о чем ты говоришь? Какой банк, который тебе поможет в следующей жизни? Где эти, как сказать, валюта? Это, что за валюта и что за банк? Вот, мы сегодня находимся на классе Шримад-Бхагаватам, понимаете, да? Это валюта, которая не просто в следующую жизнь перейдет, она вечно останется с нами. Кем бы мы ни родились, что бы мы в этой жизни ни сделали, вот это, что мы сейчас слушаем, если это происходит бескорыстно, просто у нас куча желаний, куча проблем, но если мы эту деятельность совершаем не просто бескорыстно, а осознанно, я хочу тебя порадовать, само по форме это служение. Но если я это делаю для Кришны, чтобы в итоге иметь отношения с ним, самые близкие, самые бескорыстный, самолюбовный. Эта валюта, она остается с нами навеки. Никакой грех это не сотрет. Вот про что идет речь. Есть такой банк. Да. Вот. Он находится, этот банк, в сердце Кришны. Он охраняется, никто не взломает это, никакой хакер ни эту валюту оттуда не заберет. Понимаете, да? Вот. Это мы сейчас говорили про то, что Господь не вмешивается в нашу свободу выбора, потому что Он только любит. Нет такого понятия «раб Божий». Это кто-то боится, о, там вдруг Господь, да Он всемогущий, захотел бы Он любого уничтожил. У Него нету такого вообще идеи, если мы Ему для Него дороже, чем Он сам для себя. Для Него, ну, для любой даже мамы, нормальной мамы, она пожертвует своим здоровьем во имя здоровья, едой своей пожертвует, даже жизнью пожертвует во имя жизни ребенка. Сколько таких случаев, да? Ну, это, ну, про вот это мы идем, говорим, да, сейчас? Сейчас мы перейдем постепенно к тому, что является препятствием. Вот, вроде мы сейчас слушаем Бхагаватам, и, по идее, это должно уже дать нам отношение с Богом, потому что это служение Богу не отлично от Него. Шримад Бхагаватам – это проявление, литературное проявление личности Бога. И получается, слушая о Его деяниях, по сути, мы имеем связь с самой личностью Бога. Тут говорится, что пока мы не обретем, не постигнем личность Бога, мы будем в иллюзии. И вот именно через вот этот акт служения и происходит вот эта связь с Богом. Каким она образом происходит? Мы на первом только этапе можем почувствовать радость. Мы забываем о своих проблемах. Мы в этот момент в таком состоянии можем забыть вообще себя. Гуру Махарадж говорит, как обрести счастье? Он говорит, обрести счастье можно в моменте, когда ты отказался от счастья. Когда стремишься к счастью, ты думаешь, оно в будущем, и ты за ним стремишься. И оно никогда, как это морковка впереди осла, она никогда не будет с нами. Но когда ты отказываешься от морковки, говорит, все. И все, ты уже счастлив. Почему нету счастья? Потому что беспокойство в уме. Надо что-то сделать, чтобы быть счастливым. Как говорится, хочешь быть счастливым, будь счастливым. Правильно? Вот. Что откажись от счастья, думай о счастье Кришны, все, ты уже счастлив, потому что Он источник счастья. Он будет думать о твоем счастье, потому что Он говорит, я отвечаю взаимностью. Хорошо. Для чего здесь вот эти примеры были про Юдхиштхиру, про Рамачандру, вот эти моменты мы сейчас разберем. У нас время еще есть на разбор, да? Какой нам от этого, урок. Тут приводится пример, что Юдхиштхира более высоконравственный, чем сам Кришна. Вот этот момент обсудим. Почему это так звучит? Что получается живое существо более нравственно, а сама верховная личность Бога, которая изначальная, она менее нравственная, да?
Может, и ситуативно как-то?
Это, нужно понять, что он нравственный, Кришна, но не материально нравственный. Он абсолютно нравственный. И это, например, мама не будет давать ребенку, говорит, у него горло болит, а он хочет мороженка. Он говорит, а я нравственный, я люблю ребенка, я хочу выполнить его желание. Дает холодное ему мороженое. Да? Это примитивная нравственность, правильно? А любящая мама скажет, терпи. И пусть даже ты будешь ныть, плакать, ненавидеть меня за это, но я знаю, что я тебе благо даю, во имя блага тебе чего-то лишаю. И Кришна, он высоконравственный с абсолютной точки зрения. И мы вот это сейчас разберем, чтобы вроде бы это не информационно, это то, что нам поможет как раз внутри поменять вот эту, внутри, в сознании нашу, вот эту штучку, программу. И та же деятельность, любая, которую мы совершаем в семье, на работе, хоть где, хоть в магазине, хоть в душе, когда моемся, это будет уже служение Кришне. И наоборот, не поменяв вот эту штучку в сознании, мотив, который называется, даже мы приходим в храм, в любой традиции, это будет просто материальная деятельность, в лучшем случае благочестивая. лучшем случае. Понимаете, да? Что служение не определяется по форме. Оно определяется по мотиву, по сознанию. Вот. Давайте разберем, что почему тут Рамачандра приводится благочестивый царь и Киштхира. Давайте вспомним про Рамачандру, кто он такой. Это верховная личность Бога. Верховная личность Бога – одна личность. Нет двух верховных личностей Бога. У него есть экспансия, и экспансия – это одна, Баларама. Одна у Кришны экспансия. И это он же сам, который принимает форму Баларамы. И потом уже все экспансии на Нараяну, Вишну, они уже из Баларамы. Баларама – это и есть Рамачандра. И вот, была ситуация, и когда приходит Рамачандра, он приходит показать пример, как следовать дхарме. Дхарма – это выполнение своих обязанностей из чувства долга, не из корысти. И он показывает пример. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что бы ни делала великая личность, все остальные следуют его примеру. Получается, если Путин перестает есть мясо, на него многие ориентируются, тоже перестают есть мясо, да? И Жириновский перестал там есть, да? Это к тому, что курит трубку Сталин, все курили трубку. Если царь следует дхарме, подданные следуют дхарме. Вот такая идея была. И дхарма – это не высшая благодетель для души и не высшая цель. Дхарма – это то, это правило. Правила, законы. Не нарушать законы мироздания. Правильно, да? И они не являются высшим достижением. Это просто платформа, с которой нам нужно служить Богу. Без греха жить. Но тот, который уже любит Господа, ему правила не нужны и не важны. Он даже нарушает порой во имя любви правила. И как раз Кришна приходит и говорит ему: нарушай законы, которые я сам создаю, чтобы все остальные исследовали, во имя моего желания. Зачем? Что он говорит, встань выше этого. Но мы до этого дойдем. Вот. Рамачандра. Рамачандра, он пришел и показывает правление, как жить без греха. И пожертвовать даже жизнью нужно. Но они понимают, что пожертвовав жизнь во имя долга, получишь райское положение. И такие же цари, как Юдхиштхира, тоже они были этим болели, что я никогда не буду врать, потому что плод мне дорог. Попасть на планеты предков. Это они играют роли обусловленных живых существ. И Арджуна хотел там уклониться от выполнения долга. Тоже это все артисты театра Кришны, которые играют роли обусловленных, чтобы нам увидеть, как мы из обусловленного состояния можем прийти в преданное служение, да. И тогда уже Кришна, ну, вмешивается в нашу жизнь. Он не вмешивается до тех пор, пока мы не вручаем себя ему. Хоть даже можем приходить на Бхагаватам, понимаете? Хоть что. Если мы, вопрос, для чего мы приходим на Бхагаватам, вот это определяется. Служение это или нет. Вот, мы про это сейчас поговорим. Так, Рамачандра, царь, который играет царь, он Господь. И у него украли жену Ситу. Украл демон Равана. И ясно потом разобрались, демона убили, Ситу вернули. Но по понятиям она была долго с другим мужчиной. Ясно, что ничего у них не было. Но женщина, которая вышла из дома и долго отсутствовала, вопрос стоит об этом. Да? И после того, как пришла Сита назад, уже вернулась, один из подданных не пустил жену на утро. Она где-то отсутствовала ночь и вернулась, и он ее не пускает. Ты была, я тебе не Рамачандра, который свою супругу принимает, даже непонятно, где она была столько времени, он принял. Я тебе не Рамачандра. По понятиям ты изменила мне, все, ты мне не жена, выгоняет. И дошло это до Рамачандры. Понимаете, да? И Рамачандра понимает, я же показываю пример, И сейчас, если на меня будут ориентироваться, сейчас могут жены тусоваться, где хотят, на дискотеках, и приходить, сколько захотят, и их муж тоже должен принять. Потому что я показал пример, что я принимаю. И он Ситучу изгоняет, помните? Изгоняет ее в лес. Как будто безнравственно. Но по понятиям любви это безнравственно. Кришна показывает другой опыт, что он говорит, я нарушу любые законы нравственности во имя любви. А он показал пример именно долга, что мой долг вот это совершить. И был еще Парашурама. Это тоже Кришна, который, помним, да, такая ситуация была, где у него были родители, отец и мать. И мать просто увидела мужчину. Проходил мужчина, и он был красивым телом. И у нее мысль проскользнула, что красивый мужчина просто. Она увидела, что он красивый. И у него эта мысль такая, что она оценила, что о, какой красивый. И муж, он настолько был тоже благочестивый, чистый, что он почувствовал ее мысль. Что она в мысли изменила. Все. Вот это даже и мимолетное считалось как измена. Он говорит, ты все, мне предала, ты мне изменила. Смерть тебе. И он приказывает своему сыну Парашураме, отруби ей голову. Она изменила. А ты, мой сын, твой долг выполнить мое желание. И там это долгая история, как он там все, это было тяжело ему, отрубает. И по закону, тот, который служит сыну и выполняет его желание, отец должен благословить. Он говорит, я тебе благословляю, сын, тоже, любое желание твое тоже. На какое ты хочешь благословить?
Еще и братьев живут.
А?
Еще и братьев, не только.
Я не помню, вот это суть. И какое он благословение попросил? Да, он говорит, оживи. Он говорит, ладно, все. Он обязан выполнить желание, если он требует от него повиновения, что выполни мое желание, тогда по закону ты должен выполнить тоже его желание, дать благословение на то, что он тоже попросит. Если он выполняет любое твое желание, даже такого уровня, вот. И я слушаю, два учителя общаются. Не буду говорить, который. Один из них мой. Вот они общаются. И говорят, если бы Кришна был на месте вот Парашурамы и Рамачандры, да, где кто-то выгнать пришлось Ситу, а там маме голову отрубить, да, и был бы Кришна. И кто-то бы сказал, Радхарани там непонятно где была, и на ней плохо бы кто-то отзвался. Он бы не Радхарани выгнал, он бы отрубил голову за одну мысль только тому, кто плохо сказал бы о Радхаране. Мы не знаем ни одну историю, где кто-то когда-то плохо сделал с Радхаране. Украл или там раздевал, как Драупади. Да? Такой вообще идеи не может. Никто не может такого даже приблизиться в мыслях такого. Никто. И вот. И даже если он убьет, это будет во благо тому, кто плохо подумал о Радхаране. Потому что подумать плохо о Радхаране, это хуже, чем смерть. Это духовная перекрыта будет возможность ему когда-то осознать себя душой и отношениями. Да. И когда он убивает, это освобождение от этого скверного сознания. Он тело не убивает, тело и так мертво. Он убивает демоническое сознание. Вот. И он получает освобождение гораздо выше, чем йоги, которые медитируют на сверхдушу. И он говорит так же, Гуру Махарадж говорит, если бы отец Кришны сказал бы, убей маму, потому что она там в мыслях что-то, он бы отцу бы отрубил голову за такой приказ. Потому что Кришна выше дхармы. Он выше понятий материальных. Вот. Он на любые эти дхармы ему все равно. Если это благо моему преданному, я готов соврать, украсть, обмануть, не сдержать слова. Все готов сделать. Понимаете, да? Струсить, убежать с поля битвы, там, хоть что он может делать. И потому Кришне никто не верит. Потому он и говорит, ты скажи, что Ашватхама мертв. Он Юдхишхира говорит, попросил его соврать, и он отказался. Там была идея, что нужно было победить, кто-то знает, да, на Курикшетре была война. И по ту сторону был Дурьодана. И за него Дарначарья, который был учитель Юдхишхиры в воинском искусстве. И его не победить, он воин бессмертный. Его нельзя победить, если он сам не сдастся. И как против таких воинов? Только обманом. И Кришна не воевал, он только мог советовать, что делать. И он говорит, он любит своего сына Ашватхаму, тоже, который за Дурьодану воюет, тоже великий воин. Его тоже не убить. Он говорит, давайте обманем Дхарначарю, скажем, что его сын Ашватхама мертв. Тогда он сложит оружие, потому что он сильно привязан к своему сыну, и у него нет смысла будет жить. Вообще он сам оставит, его можно убить безоружного, просто расстрелять. Ну, безнравственно, понимаете, да? Обмануть и убить безоружного. Вот. Но надо понять, что самый нравственный – это Кришна. И он говорит, если я скажу, или Бишма говорит, давай я скажу. Ашватхама мертв, кричит. И Дроначарья говорит, о, кто-то сказал, что мой сын мертв. Кто сказал? Он говорит, это сказал Бишма. А, Бишма, не верю. Он соврет, дорого не возьмет. Все. Бима, да. Не дед Бишма, а Бима. Брат, один из Панавов. И Кришна говорит, видишь, не верят, а тебе поверят, потому что ты ни разу не врал. Он говорит, а я не совру, и сейчас не совру. Он говорит, хорошо.
Слона убили.
Да, слона убили. Он говорит, сейчас скажи, что слон убит. Он говорит, ну так скажу. И там перекрыли, когда он говорил слон, звуками раковины, и только было слышно, что Ашватхама убит. И он спрашивает тогда, говорит, Дхарначарья, кто это сказал? Он говорит, это сказал Утишхира. Все. Раз он сказал, это правда. Все, он сложил оружие, его убили. Вот. И для чего он просил Кришна, чтобы он соврал? Не только же, чтобы... Он же в одном действии сразу достигает многих целей. Для чего он просил, чтобы именно Арджуна соврал? Он же мог убить Дхарначарью, там, разрыв сердца ему, инсульт ему мог бы легко сделать. Хоть что там, тарантул укусил какой-то. Он... Почему эта игра именно состоялась? Почему он хотел показать вот этот, чтоб самый благочестивый, который никогда не врал, почему он хоть хотел, чтобы он нарушил свой вот этот обет говорить правду? Для чего? А?
Чтобы его волю выполнил, что это выше.
Чтобы он отказался от корысти. У него была корысть какая? Что говорит, я не хочу расстаться с плодами честности. Я хочу... моя цель достичь райских планет. Он говорит, да ты все равно не будешь счастливый. Ты, ну, говорит, откажись от плодов во имя отношений со мной. И вот этот акт соврать во имя его воли был отказ от плодов. И почему, когда 18.66 я говорил стих, что оставь все дхармы и полностью предайся мне. Для чего он и говорил? Не оставлять саму деятельность. Вот, у меня сейчас семья, дети, работа. Это дхарма моя, да, заботиться о маме, там, о детях. Это дхарма, да, материальная. Он говорит, оставь все дхармы. Чё? И многие что делают? Оставляют детей, жену, родителей. Говорит, вот, мы следуем, мы предаемся Господу. Это внешнее иллюзорное понимание о том, что говорит Кришна. Он говорит, оставь мотив служить мне во имя плодов материальных. Понимаете? Вот это. Он говорит, служи, выполняй свои обязанности без желания материального. Выполняй свои обязанности с мотивом порадовать меня. Он же не говорил Арджуне, не сражайся, когда выполняешь свои обязанности. Он говорит, наоборот, твой долг сражаться, но когда оставь все обязанности, он скажет, он говорит, сражайся не во имя долга, а во имя моего желания. И он говорит, когда оставь вот этот плод честности, чтобы не было мотива материального. Материальный мотив в служении Господу, если мы сейчас слушаем Бхагаватам. И для чего, например? Это служение Господу. Для чего? Если мы это служим для того, чтобы поправить здоровье, или какой-то успех, или освобождение страданий, нету момента служения. Все. Это просто будет материальная деятельность. Информационно что-то услышали. Просто и все. Информация. Не придет понимание в сердце. Потому что все понимание, что в сердце происходит, опыт, это когда Кришна доволен нашим служением. Мы сами не можем придумать то, что запредельно вот этому градуснику, мы не можем сами сознание расширить. Это только Господь, это первый ответ на служение, Он дает вот это разум, 10-10 в стихе, Он дает разум тому, кто служит мне с любовью. И этот разум как раз нематериальный, он способен этот разум понять вот эти вещи. Так, мы это маленько уже обсудили, вот этот момент, что само служение не является определением по форме, да. Что в нашем случае? Как с этой теорией перевести на нашу практику в жизни? Чтобы мы действительно были теми, которые постигли личность Бога. Не деятельность менять, а мотив жизни. И не для Господа, а для себя. Просто для себя кого? Понять, кто я. Если я тело, то я в иллюзии. Зачем служить Богу? Меня не будет, потому что тела не будет. Если я не тело, тогда давайте и служить Господу во имя себя, во имя своего счастья. 18.63 комментарий Прабхупад говорит, мы предаемся Кришне и служим Ему не для Него счастья, а для своего, во благо себе, в интересах своих. И Он принимает это служение, потому что Он хочет нам счастья, потому что это истинное счастье, счастье души. Мы служим Господу во имя вечного своего положения. И Он говорит, кто стремится во имя вечного, я даю вечное и сохраняю временное. Понимаете, да? А кто берет вечное как средство во имя временного, берем Господа вечного и во имя материальных своих вещей, то получается, мы не достигаем вечного и теряем временное. Вот что. Ну, вот этот наш выбор. Нам не надо по форме, по внешнему чему-то отказываться. Просто отказаться от неправильного мотива. И этот правильный мотив, он как раз и даст как вторичные результаты и на грубом плане, и на тонком плане. И успокоение ума, и здоровье, и в семье будут и отношения. И даже если по карме что-то приходит тяжелое, оно не выведет ум из равновесия. Все равно мы из этого извлекем урок, а не страдания. Понимаете? Когда мы понимаем, что это, ну, грубо говоря, поездка в Новосибирск. Какая разница, но попался нам билет на плацкарт, а не на СВ. И мы что будем теперь, мучиться из-за этого? Да нет, у нас цель доехать до Новосибирска, грубо говоря, переночевать в таком вагоне, в таком теле. Ну пришло такое тело, не как у какого-то там великого красавца или красавицы, правильно, да? И миллиардера, или известного, да? Ну вот такое тело есть. Мы в этом теле, что толку, как говорится, ехать в СВ, если он отцеплен, вагон, понимаете, да? А платформы говорят, этот город Ленинград. Почему? Потому что улицы бассейны или рассеяны, он сел в отцеплен вагон. Мы получили удачу, богатство, семью, успех. Ну, для чего живем? Мы не едем никуда. Мы едем просто в никуда. Отцепленный вагон. Так мы в этом теле можем переселиться, переехать. И не значит, что мы, как говорится, нужно переехать куда-то. Не едем мы, как называется, территориально, понимаете? Не надо перемещать тело куда-то. Переместиться сознание в сознание Бога, понимаете? Мы в этом теле осознаем Бога. И все. И уже переместились. Вот, получается, в этом больном теле, старом, каком-то несчастном, без денег, там, переместились сознанием в сознание Бога. Мы осознаем себя вечную частичкой. Аспект вечности – это доступен нам каждому. Он уже, этот аспект, полностью разрушает любые материальные страдания и несчастья. И он нам доступен. Мы в теории знаем, что мы души. Так давайте и в практике сделаем для нашей души, для себя. Не наша душа, а мы и есть душа. Понимаете? И просто сделать что-то бескорыстно, если мы не можем сказать, я тебя не знаю, насколько ты действительно говоришь, что отвечаешь взаимностью, я не знаю, что прям в жизни тебе посвятить. Я тебе готов посвятить, вот класс багов там пришел на полтора часа, это для тебя, ну, а я хочу от тебя опыт. Ну, покажи мне пример, что ты счастлив от моего служения. что ты был доволен. А я не хочу взамен ничего, кроме опыта, что ты доволен мной. Ничего не решай мои проблемы. Попробуйте вот это предложить Господу служение. Сегодня Экадыш. Экадыш – это особый день. Чувства Кришны в этот день запредельно голодные. Он хочет служения, как никакой день. Что это значит? Он голодный до служения. Он особо хочет счастья в этот день всем частичкам. И он говорит, сделайте что-то для меня, я буду очень доволен. Я вам награжу вас опытом отношений гораздо больше, чем в любой другой день. В любой другой день нам это доступно. А этот особый день, это знаете, как в какой-то игре, какое-то там попадание в место, где все увеличивается. Даже с материальной точки зрения описывается, что в 1000 раз результаты наших усилий, в 1000 раз. Но это для эгоистов в 1000 раз. А мы зачем в 1000 раз? Просто бескорыстно для тебя. Ну, пришли же уже сюда, пожертвовали же своим временем, сном сюда. И зачем смывать в унитаз возможность духовного получить счастье для себя, не для Господа? Ну, просто сказать... Ни для чего не надо, не решай мои проблемы, ничего не даруй, просто я хочу тебе сделать, но я хочу опыт получить отношения с тобой. Это то, что он хочет, понимаете? Он хочет отношения. Для чего? Не то, что ему не хватает счастья, он хочет счастья частичкам, которые мы не знаем, кто мы такие. Он каждый хочет частички, потому что мы его частички. Вот. Служение, оно, когда мы уже получим опыт, что действительно он тот, который лучше знает, как нам стать счастливой, и он не обманет, и он по-настоящему о нас заботится, мы постепенно вручаем ему себя. Когда мы вручаем ему себя, тогда жизнь материально прекращается. Именно. События могут быть, но они не материальные уже становятся. Да? И тогда любая наша деятельность на работе, в семье, она нематериальна. Потому что мотив у нас уже не эксплуатировать тонко и грубо живые существа и материальную энергию во имя тела своего, да, и ума, а служить. Служить – это значит не выполнять их желания. Служить – это значит думать, какое благо им будет. Вот. Детям, мужу, жене, родителям, понимаете, с кем-то мы дружим. Вот. Именно может благо сделать тот, кто только понимает, что такое является благом. Правильно, да? Алкоголику дать, сказать, ты страдаешь, я тебе сейчас дам денег, хоть ты выпьешь, и не будешь страдать. Продлеваем страдания просто, и сами будем в ответе за его деградацию. Нет, мы помогаем ему дать понять ему, как, почему ты страдаешь. Ты пьешь, потому что ты несчастный, потому что не понял, кто ты такой. Мы можем помолиться за него. Я за него, одного алкоголика, помолился, но он плакал потом. Плакал, не буду историю рассказывать. Он заступался потом. Я за тех, кто распространял книги. Я распространял книги, и толпа начала смеяться, алкоголиков. Таких. Это в Таре было. И он говорит, а что такое книги? Я ему сказал, говорю, а что ты творишь в своей жизни? Он говорит, а что делать? Я уже, говорит, не победю этого, это желание уже нереально. И он начал нормально со мной разговаривать. Я говорю, еще не такие справлялись. Я говорю, в Бога веришь? Он говорит, конечно. Я ему говорю, давай ты молись, и я. Я говорю, надо, не победишь, если образ жизни не поменяешь. То есть, друзей, это как у нас. Общение не поменяешь. Если с такими ты общаешься, перестанешь пить, все равно они тебя... Он говорит, я понимаю. Я говорю, давай помолимся вместе. Я ушел, помолился, и они потом пристали к нашим ребятам, толпа. Он увидел, он как начал на них матом орать. Говорит, вы что, на кому пристали? Это самые хорошие люди. Понимаете, да? Просто помолился, он сразу уже дорог тот человек, который по-настоящему. Я ему не дал ни денег, ничего, но я позаботился о нем, как о личности. Он, получается, оценил это, и я был для него дорог. И даже не я дорог, а даже те, которые со мной были, он заступился за них. Против своих друзей пошел, прям войной. Понимаете, как мы можем помогать? Вот. Ну что-то бескорыстное, что мы не можем за кого-то помолиться? Вот. Это... Вот если входит Господь в сердце, это навечно. Вот. Нет ничего естественнее, нет ничего прекраснее, чем отношения с Богом. И нет ничего хуже и неестественнее, чем отсутствие отношений. Понимаете? Мы думаем, что отношения с Богом — это для кого-то там, для святых, это особых. Да нет, душа, она всегда божественна. Понимаете? Просто мы живем не как душа. Вот, наш выбор, он простой. Вообще духовная жизнь проста. Материальная очень сложная. Вот. Ну, наверное, об этом закончим. Давайте какой-то, может, вопрос или... Как эта тема была понятна, непонятна?
Вопрос есть такой про Нараду по тексту, да? Нарада, он в прошлой жизни был сыном служанки. Вот. И при этом он, ну, после того, как он тогда в той жизни оставил тело, он родился уже десятым там сыном, да, брахмой. Вот. То есть получается, что та история, когда вот он был, ну, служил там святым, да, это было в другой вселенной, то есть, ну, или вот в этой. То есть,
хронология какая-то.
Да, как вот с хронологией что-то
написано. Бхагаватам написан, он могут быть нарушаться эти хронологии. Но есть определенная последовательность, что его воплощение было как Нарда после того, как, ну, походу, это в одной вселенной. Она же тоже многомерная вселенная. И это игры у Нарды, они тоже цикличные. Он мог это повторять, может, каждый день брахмы, я могу точно не знать. Но интересный момент из этой истории, когда он был сыном служанки, ему было 5 лет. И мама-то не очень-то была благочестивая. Она говорит: я не знаю, кто отец. Он спросил, потому что у меня такой образ жизни был, что много мужчин, ну, пришлось поддерживать тело вот таким образом жизни. Говорит: я не знаю, кто твой отец. Вот, ну, неблагочестивая семья, неудачное рождение, да? Но в чем удача была? Пришли мудрецы, там в Индии каждый год 4 месяца дождей, и никто не может из этих странствовать. И получилось так, что они остались на это время. И они им служили. Он там слушал их беседы и по их разрешению спросил, можно ли доесть остатки за вами. Они разрешили. И они ему давали наставление, что делать. Он повторил то, что они просили. Мама, они ушли, маму змея укусила. Он сделал кремацию мамы, затащил ее в дом, сжег, да? И все, 5-летний ребенок, понимаете, да? И потом он сделал то, что просили мудрецы. Он сделал, сел в позу, мантру произнес, и появился Господь. Он говорит: ого, как джин потер лампу Аладдина. Он говорит: здорово, теперь у меня есть мантра, которая вызывает Господа. И он опять потер Аладдина, и не приходит джин, Кришна не приходит. И он говорит: что такое, не работает, что ли? Он говорит: да нет, она работает, просто ты еще не заслужил. И я пришел не из-за того, что ты такой святой, и я пришел только для того, чтобы подтвердить слова тех мудрецов, чтобы ты знал, что они говорят правду, чтобы у тебя вера была в их наставления. А сейчас просто ты делаешь, что я тебе скажу, а в следующей жизни мы с тобой будем неразлучны. Понимаете, да? Вот, что мы можем Господа встретить даже раньше, чем мы ему предались, если мы верим наставлениям святых, в частности Прабхупады. И возьмем, сделаем то, что он говорит, с мотивом и правильные вещи. Не греховные, с правильным мотивом. Получим опыт. Вот и все. Работает не так, что у кого-то сработает, у кого-то не работает. Духовное, даже материальные законы, они, ну, точны. Чего же духовные говорить, что они где-то, может быть, осечка. Осечка у нас в сознании происходит, в нашем мотиве. А от Кришны не будет осечки. Да?
А вот Нарада, это конкретное его имя, потому что тогда был Упабархана, а потом он родился как Нарада. Или это пост, как вот, допустим, Индра, да?
Нарада. Индра тоже.
Нарада может быть, допустим, один.
Нет, не, Нарада есть Нарада.
Он один Нарада.
Да. Просто это не истинное его имя, это имя для определенной игры. Это девочка духовного мира. Нарада Гопи. В курсе? Нарада Гопи. А Арджуна — девочка духовного мира Арджуни. Вот. Это эти, как это сказать, любящие Господа пастушки приходят как спутники в этом, в близких отношениях здесь. Почему с Арджуной такие близкие отношения? Потому что в духовном мире очень близкие отношения у него с этой душой. Вот. Это Гуру Махарадж рассказывал эти истории, что Нараде гопи. Вот. И могущество запредельное вообще. Это когда близкие отношения, он может себе хоть что, когда он провоцирует на, когда он Камсу, да, это, он говорит, да убивай всех. Непонятно, он говорит, ну, Кришна же восьмой родится. А ты откуда знаешь, ну, дает ему этот цветок, ромашку. Он говорит, какой из них восьмой лепесток? С какого места считать? Он говорит, да, непонятно, какой из них восьмой. Лучше всех убивали на всякий случай. Нормально, да, Нарада Муни, получается, провоцирует. Так бы он убил восьмого, а так он всех убил. И получается, он Васудеве и Деваке, ну, такие страдания причинил Нарада. Понимаете, это по наставлению Нарады. Ну, Камса бы не убивал первых, а он всех убил. И что получается он? Он, ну, как раз он вносит в нектар вот эти вот перчик, чтобы была более острая игра. Он ее как бы провоцирует на и ускоряет, по сути. Он как раз тот, который и создает эти лилы, когда он такие западлянки Кришну подставляет.
А? Как режиссер.
Ну да, он такой этот, спонтанный такой у него, спонтанно. Радхарани на качелях качается, он говорит, что, качаешься, да? Он говорит, а Кришна где? А, нет, Кришна занят. А, он занят. Ну, мне кажется, у него там кто-то помимо тебя еще завелся. Ну, как, наверное. А до этого он пошел сам, говорит, Кришна, ну, гопи там одна любит, ну, возьми там, ну, с ней покачайся на качеле, ну, как бы по моей просьбе. Он берет, провоцирует Кришну, чтобы он покачался, и потом идет, сдает его, как стеклотару Радхарани. Понимаете? Говорит, смотри, тебе Кришна изменяет. А когда Нарда пришел к Радхарани, а Кришна говорит Радхарани, ты с ним не водись, опасный человек такой, он тебе может такие подставы делать. И потом, когда она увидела, что Нарда действительно, ну, не обманул, вот он мне изменяет, с кем-то качается на качелях. И он говорит, что случилось-то? Ну, мне вот это надо. Ну, я же тебе говорил, что смотри, он же мне ее и привел, и пошел тебе, сказал, что... Он говорит, ах, какой он. Говорит, я же тебе говорил, мне это, не получится с ним, не верю ему. Ну, он такой, он веселый парень, короче. И что итоги-то? И еще ближе отношения у Радхарани и Кришны. Так у них были хорошие, а ситуация раз... ты мне не любишь, а потом после, это Нарда только спровоцирует. Он провоцирует на еще близкие, на более теплые и сокровенные отношения Радхи и Кришны. Понимаете, да? Он создает эти острия. Вот он, трансцендентный интригант. Еще вопрос, да? Как у нас вот начальники наши скажут, так и будет. Сколько нам еще? Вопрос последний, давайте.
Вот вы рассказали, что Бог наделяет всех энергией. А получается, ну как бы неравноценно, да, у кого-то энергии больше, у кого-то меньше. Угу. Почему это происходит?
Да, давайте поймем, где Господь, где сверхдуша. Надо вот это понять. Сверхдуша наделяет энергией, дает тела, продолжительность, болезни, страдания, успех, здоровье, разум, вот это, да, богатство. Это
конкретно
я про энергию, это же энергия, ну, богатство это еще не энергия, тело это тоже энергия, талант, успех, это энергия. И это дается сверхдушой за наши прошлые поступки. Но когда Господь наделяет энергией, это не относится к карме. И преданному не нужны его энергии. Понимаете? Он говорит, да вся энергия для тебя. И он даст только тому, кто правильно это будет использовать. Понимаете? Так. Чтобы она не сбила с толку. Понимаете? Дать 14
лет. Это энергия еще потом.
Ну это как граната дураку, понимаете? Ну,
любому богам, любимому. Это энергия же все равно расходуется.
Ну вопрос я не могу понять.
Себе не оставляем.
Ну, энергия, если пользуется кто-то неправильно, не вмешивается Кришна, когда это просто его плоды прошлых поступков благочестивых. И он не вмешивается. Какая разница? Он не вмешивается ни в хорошие, ни в плохие поступки. Это все душа выдает. И Кришна не вмешивается в его жизнь. Но если это преданный уже, получает по карме тяжелой ситуации, он вмешивается в его жизнь и проводит ему его проводит по, как это, через брод. Вот этот океан проводит его по болоту. Он не утонет. Он его ведет по тяжелым ситуациям, уже, которые он все равно должен получить, но он рядом с Кришной, который его будет вести по этим ситуациям, и из каждой ситуации будет только опыт, ближе отношений. Вот это. А энергия, ну, хочет кто? Тот, кто не предан Господу. Вот и все. И тот, кто во имя энергии служит Господу, это, ну, как бы оскорбительный мотив. Хочешь, как говорится, получить плоды благочестия какого-то, в этой жизни совершай поступки, которые хочешь получить как плоды. Вот, и все. Откажись от греха, делай бескорыстно что-то. И будут плоды, соответственно, дивиденды. А результат, просто испражнение в форме страданий. Наслаждений, которые нет личного страдания. Для души это глупо просто. И самая высшая благодетель – это даровать знания, кто мы такие и как обрести счастье настоящее для души, для нас. Вот это истинное сострадание. Прабхупада говорит, сострадание для одежды зачем? Надо сострадание для личности. Не надо спасать одежду, надо спасать личность. Вот. Понимаете, да? Энергия, она дается преданному. И он, даже то, что ему дается по судьбе, он это все использует. И здоровье, и жизнь, и время свое, и тело, и знания, чтобы порадовать его. Вот и все. Надо переварить эту информацию. Заканчиваем?
Просто я воспринимаю человека, вот обычно, да? Вот изначально он получил от Господа пакет энергии, и он как батарейка, да?
Как?
И, как батарейка. Аккумулятор какой-то, да? И он либо ее накапливает, либо он ее расходует.
Но он не может ее накапливать.
И вот как батарейки разной мощности.
Он ее только расходует. Карма, смотрите, карма это только то, что мы расходуем. Мы не можем эту карму закончить. Пополнять. Именно вот у нас пришел ресурс, и все, мы его не изменим. Мы только на следующую жизнь можем. А духовная, она не растрачивается, она только увеличивается. Здоровье, как вы можете его сохранить? Насколько вы его сохраните? Или продолжительность жизни? Как вы его сохраните? Или увеличите? Да все, в любой момент конец будет. И конец он будет однозначный. А что бы не думать о нас, как о душе, а не о энергии? Энергия, она мертва. Надо думать о нас, и мы готовы будем этой энергией...
Так вот наша энергия, наша кому-то нужна?
Кому?
Богам, полубогам,
детям. Да у них хватает энергии. Зачем нам давать энергию полубогам? Нам надо Кришне нам надо энергию направить. Зачем подкупать полубогов?
Это... Так они хотят нас питаться.
Никто не хочет. Да вы откуда такое взяли, что полубоги? Они чище нас сознание. Они наоборот рады, если мы предаемся Господу. Вот Господь Шива. Вот изображение его. Он счастлив. Он говорит, меня просят благословение материальное. И какую-то аскезу один совершал, даже голову хотел себе отрезать. Он говорит, зачем? Просто воды мне предложи. Зачем так мучаешься? И я тебе готов даровать преданность. Понимаете? Самое большое – это преданность. Так просить надо это у тех, кто самый преданный. Шива – это самый дорогой преданный, самый высший преданный Господа. Говорит, при чем тут энергия? Вы о полубогах что-то как-то плохо думаете, что они хотят нас эксплуатировать. Нет. Давайте заканчиваем.